Я вас категорически приветствую. В прошлый раз обсудили, как Соединенные Штаты проводили военные интервенции по ходу 90-х. Вспомнили, как США развалили и разграбили Ирак и Югославию, как была разрушена государственность Сомали, как был свергнут режим на Гаити. Ну а сегодня рассмотрим поворотную точку в истории американских вторжений. Осень 2001 года. Многие запомнили грустную дату 11 сентября. Теракты в Нью-Йорке, разрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра, тысячи погибших и раненых. Вечером того же дня президент США Джордж Буш-младший произнес речь, в конце которой сказал: «Америка, наши друзья и союзники объединятся со всеми, кто желает мира и стабильности. И мы выступаем вместе, чтобы победить в войне против терроризма». Именно война против терроризма стала политическим клише, с помощью которого описывают дальнейшую политику США. Врагом номер один американцы назначили террористическую группировку «Аль-Каида». Запрещена в Российской Федерации. Именно ее признали виновной в терактах 11 сентября. По данным США, лидеры Аль-Каиды укрывались в Афганистане, где в тот момент власть держали талибы. Американцы потребовали у Талибана выдать боевиков Аль-Каиды. Ну, талибы ответили отказом, так как никаких серьезных доказательств причастности данной группировки к терактам, по мнению Талибана, США не предоставили. Ну, а по заявкам не пойми кого, непонятно кому, суровые афганские талибы никого не выдают. Ну, после чего началось первое вторжение в рамках глобальной операции «Несокрушимая свобода». И вот, в октябре 2001 года США напали на Афганистан. Задача американцев была ликвидация влияния Талибана в стране и создание демократического правительства. Ну и по ходу хотели выявить лидеров Аль-Каиды. Война, как мы знаем, продолжалась почти 20 лет. За эти 20 лет разразилось множество коррупционных скандалов, потому что демократичные американцы разворовывали военные бюджеты с не меньшей эффективностью, чем воевали за демократию. Ну а насколько хорошо США выполнили американские же цели и задачи, все прекрасно знают. Пришли лишить талибов власти, а уходя, вернули власть талибам. И тем не менее, за первый месяц операции американцы уничтожили всю афганскую авиацию и ПВО. Талибы оставляли город за городом, пока к концу ноября под их контролем не остался только город Кандагар. Но и он после продолжительной осады союзников пал в начале декабря. Запад установил контроль над всеми основными городами страны, после чего военные засели на своих базах. Талибов загнали в горы. Ну, афганцам к этому было не привыкать, и началась кровавая и долгая партизанская война. Война эта не утихала ни на день, вплоть до бегства армии США из Афганистана в 2021 году. За это время американцы попытались поставить у руля Афганистана стабильное, ну и, разумеется, демократическое правительство. Ну и поставили. Оно, что характерно, разбежалось еще до того, как последние американские солдаты сбежали из Афганистана. И это несомненный успех. Американцы пытались там как-то восстановить, наладить инфраструктуру, но в итоге погорели на воровстве и скандалах вокруг этого. Особенно громкий пример – газозаправочная станция в городе Шибарган на севере страны. В 2015 году писали, что эта заправка обошлась американским налогоплательщикам в 43 миллиона долларов. Ну, в Пентагоне сразу заорали, что это гнусная ложь, потому что на самом деле заправка обошлась всего в 10 миллионов долларов. А вот эта ужасная сумма в отчете – это просто опечатка. Ну, заправка за 10 миллионов долларов – это тоже немало. В соседнем Пакистане такие строят максимум за 500 тысяч. В 2003 году США принесли в Ирак свободу. Операция под кодовым названием «Иракская свобода» началась 20 марта. За 3 недели активных боевых действий США и их союзники захватили Ирак, свергли режим Саддама Хусейна и устроили судилище над иракскими лидерами, припомнив им все грехи с 1990 года и захвата Кувейта. А на территории оккупированного Ирака разгорелась гражданская война, а сама страна превратилась в пристанище крупнейших террористических группировок. Интересно, что США в своих действиях руководствовались вовсе не желанием установить мир, обеспечить безопасность или там организовать диалог. Никак нет. Согласно обнародованному в 2007 году протоколу Мэннинга, в котором были зафиксированы секретные переговоры президента США Джорджа Буша и британского премьера Тони Блэра 31 января 2003 года, США начали бы операцию вне зависимости от мнения ООН, а дата начала операции уже была согласована. США хотели ликвидировать Хусейна и установить контроль над Ираком. Ну а Ирак, невзирая на все попытки установления управляемого хаоса в 90-х, становился сильнее и выходил из-под контроля. С точки зрения ястребов администрации Буша, в такой ситуации надо было устроить ад на земле, уничтожить руководство, разрушить страну и управлять извне, пока местные будут резать друг друга. И все шло по американскому плану. После завершения основных боевых действий, повторюсь, началась гражданская война. В конфликт втянулись еще и представители различных шиитских течений, тоже претендовавших на власть. Саддам Хусейн их амбиции сдерживал, но интервенция дала возможность шиитам выяснить, наконец, отношения с оружием в руках. Но вооруженные шииты – это мелочь по сравнению с тем, что вытворяли американцы. Вот в июле 2007-го два вертолета «Апач» расстреляли мирных иракцев прямо на улице. А потом по зданию, где укрывались женщины и дети, с этих вертолетов нанесли ракетные удары. По разным оценкам, в результате атаки погибло около 20 безоружных иракских мирных жителей. А вместе с ними американцы убили 2 репортеров агентства Reuters. Само собой, США тут же заявили, что вот репортеров убили иракские инсургенты. А военные США пытались сделать все возможное, чтобы спасти им жизни. Это все возможное мы посмотрели в 2010 году, когда в интернет слили видеозаписи хладнокровного расстрела мирных иракцев с американских «Апачей». В конце 2008 года США и новое правительство Ирака подписали соглашение о выводе войск из страны. Мандат Совета Безопасности ООН на нахождение иностранной армии в Ираке заканчивался. Ну вот поэтому пришлось. Был согласован поэтапный вывод войск союзников, растянутый почти на 3 года. Американские войска вывели в 2011 году, но всплеск терроризма заставил их вернуться 3 года спустя. Американцы снова вывели свои силы в конце 2021-го, но при этом оставили значительное число военных специалистов, ведущих обучение иракских военных. А страна погружена в хаос до сих пор. Американцы достигнутыми результатами очень довольны, потому что в таком состоянии Ирак вообще мало кому интересен. А управлять им легко и приятно. Несокрушимая свобода добралась и до Филиппин, куда США вторглись в 2001 году, якобы для борьбы с исламскими террористами. Отчаянную борьбу они вели в течение 14 лет, до октября 2015-го. Ну и победить никого не смогли. Но американские войска сидят на Филиппинах до сих пор. В октябре 2002-го началась операция «Несокрушимая свобода, африканский рок». 20 лет уже прошло, а она все идет. Идет на огромной площади. Военные действия охватывают Сомали, Судан, Джибути, Эфиопию, Эритрею, Кению и Сейшельские острова. Кроме этой очерченной зоны, боевые действия ведутся в Либерии, Руанде, Уганде, Танзании, на Маврикии и на Коморских островах. Официальная задача – борьба с терроризмом, пиратством и попранием демократических свобод. Ну и еще с гуманитарными катастрофами. Вы бы там разобрались, кто эти катастрофы организует. Но, видим, вам пока не до этого. Воевать надо. В 2004 году США начали ветку несокрушимой свободы в Сахаре, где операция охватила территории Ливии, Мавритании и Алжира. Продолжается и в настоящее время. В 2011 Запад организовал вторжение в Ливию, где уничтожил стабильно развивающееся государство и разорвал страну в клочья. Построенная полковником Каддафи Джамахирия с прямой демократией позволяла ливийскому лидеру умело балансировать между интересами всех племен. Каддафи расставлял на важнейшие должности своих родственников и друзей, но при этом у него не было постоянных любимчиков, что позволяло избежать появления полноценного соперника. За год до начала гражданской войны у Каддафи возникли противоречия с радикальными исламистами, наводнившими Северную Африку после вторжений США на Ближнем Востоке. Кроме того, начался конфликт между ливийскими племенами. Ну, тут еще сказались и давние разногласия Ливии и Запада. Ливия была включена в обозначенную США так называемую «ось зла». Это перечень стран, от которых якобы исходит наибольшая угроза западной демократии. Кроме того, Запад положил глаз на ливийское золото и нефть, которые нужны американцам для стабилизации доллара после разрушительного кризиса 2008 года. Именно такая мотивация была обозначена в опубликованных в 2016 году письмах тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон. В феврале 2011-го в Ливии началась гражданская война. У повстанцев не было ни серьезных лидеров, ни приличного вооружения, и противопоставить полковнику Каддафи им было нечего. Но через месячишко в конфликт влезло известное международное сообщество. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о начале гуманитарной интервенции в Ливию под руководством блока НАТО. Происходило это в рамках принципа ООН «обязанность защищать». По нему каждое государство обязано оберегать население от массовых преступлений, будь то геноцид, терроризм или гуманитарные катастрофы. И если некое государство не способно решить вопросы самостоятельно, ему поможет международное сообщество, поможет любым доступным способом, вплоть до военной интервенции. Что, собственно, и получилось. Как НАТО полезло в Ливию, мы неплохо помним. Повстанцы захватили Триполи, без суда и следствия убили Муаммара Каддафи и принесли НАТО военную победу. А вот политической победы не получилось. На место разрушенной Джамахирии не пришло ничего. И сейчас Ливия похожа на Сомали. В стране идет постоянная грызня вооруженных группировок. О былом экономическом достатке и речи нет. И даже выгод от добычи нефти Запад не получил. Вышки и компании постоянно переходят из рук в руки. Боевики захватывают нефтяные танкеры. Объем добычи непрерывно снижается. Зато США избавились от политического конкурента в Африке, чье влияние было довольно велико. Ну, рецепт все тот же. Разрушение, хаос и смерть. В сентябре 2014-го США и их союзники вторглись в Сирию. Вторжение они мотивировали просьбой Ирака в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Ну, правда, постепенно стало заметно, что удары американцы все чаще и чаще стали наносить по местам дислокации правительственных войск Сирии. А в стране идет гражданская война между законным правительством Башара Асада и бандитскими шайками. США в Сирию официально никто не приглашал. Интервенцию, как обычно, решительно поддержали страны Запада и даже генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Хотя в этот раз мнение его организации никто вообще не спрашивал. США руководствовались резолюцией ООН, в которой обязались дать решительный отпор террористам ИГИЛ. В резолюции было указано, что вся борьба с террористами должна происходить строго по просьбе официальных правительств. Вот такую просьбу к Западу высказал Ирак. А вот Сирия никаких просьб не оглашала. Законное право уничтожать ИГИЛ на территории Сирии есть только у российской армии. Вот российскую армию Башар Асад в Сирию пригласил и дал официальное разрешение на ведение боевых действий. Ну а сейчас США активно участвуют в конфликте на Украине, поставляют украинским нацистам вооружение, спонсируют и тем самым помогают совершать преступления против мирного населения. А ведь всего этого можно было избежать. Как говорил Джеффри Сакс, с цитаты которого мы начинали прошлый выпуск, чтобы избежать военных действий, США должны были просто пойти на переговоры с Россией, всерьез обеспокоенной своей безопасностью. Но США на переговоры не пошли, потому что знали, к чему приведет конфликт. Такова природа самопровозглашенного гегемона – нести людям боль и страдания в угоду собственному величию, которое последние 30 лет держится на страхе, разрушении и хаосе. Видно, такую же судьбу в США видят и для Украины. Ну а сейчас передаю слово Надане Фридрихсон.
Дмитрий Юрьевич, категорическое спасибо, как всегда. Ну что, мы переносимся в ЛНР. С нами на прямой связи Виталий Киселев, военный эксперт, полковник ЛНР. Виталий, добрый день.
Добрый день.
Смотрите, вчера проходила информация от ЛНР как раз-таки, что вооруженные силы Украины на Луганском направлении потеряли более 80 человек. 85, по-моему, они указывали. Можете рассказать, какая была обстановка, что происходило, почему они понесли такие потери?
Но это не единичные потери на линии боевого соприкосновения на Луганском направлении, как и на Луганском, на Донецком, на Запорожском, на Харьковском. Нет. С тактической точки зрения их американцы и Великобритания бросают именно на Сватовское направление, потому что это преимущественная высота, и можно войти в тыл нашим подразделениям, тем самым заблокировать и не брать, как говорится, лоб в лоб такие населенные пункты, как Лисичанск, Рубежный и Северодонецк. То есть обойти буквально с северо-северо-восточной стороны и заблокировать подвоз боеприпасов, ограничить. И таким образом наносить уже в тыл непосредственно нашим подразделениям удар. Вот этого они добиваются. Они, помните, вот еще до 30 сентября пытались прорваться с Купянска, с Изюма, как раз в направлении Кременной и Сватово, где наши подразделения их и остановили. Это преимущественная высота, мы уже неоднократно говорили. И для них очень удобно с той точки зрения, как они думают. Ведь Сватово, Кременная – это сосновые леса, огромнейшие леса. Это пойма реки Северский Донец. И леса хвойные, которые иголки не сбрасывают, и под прикрытием лесного массива можно понемногу пробираться. Но так как их толкают на быстрые действия, они формируют такие стальные кулаки, как они думают. Там два танка, два БМП и человек 200-300 личного состава пехоты, которые должны закрепиться, и потом только будут подходить наемники для того, чтобы полностью уже захватить плацдарм. Но у них этого не выходит, потому что наша и аэроразведка, и наземная разведка своевременно как раз-то обнаруживает вот это скопление личного состава и техники и наносят тактический правильный удар своевременный. Артиллеристы, как бы там ни было, вот за промежуток проведения СВО не только научились, я думаю, они уже научились предугадывать направление противника и вычислять по временным характеристикам, как они будут передвигаться, в каких колоннах и так далее. То есть это и наблюдатели, это корректировщики наши, это беспилотники. Ну и безусловно, мы не можем обойтись и не сказать о ВКС, которые, как всегда, отрабатывают ювелирно. Таких летчиков, как сегодня, это, наверное, знаете, летчики были в 1941-1945 году, которые действительно вот, ну, профессионалы высокого мастерства, тут по-другому не скажешь. И, безусловно, конечно, они несут большие потери. Приблизительно в течение вот этого, допустим, в течение там, суток-двое они могут терять на Луганском направлении до половины батальона тактических групп. То есть, если батальон выходит, допустим, разведки там, на Артемовском направлении, одновременно на Сватовском, почему, в принципе, ЧВК и появились, вот этот Моцарт на территории Донбасса американский? Они хотят, чтобы слаженная была разведка боем, прощупывание мощное. И вот они координируют этот процесс. Но это я так предполагаю. Ну и дать, конечно, психологическую уверенность о том, что Америка с вами, мы там, мы сейчас тут всех это самое. А результат, как всегда, плачевный для них.
Вот, кстати, много говорилось по поводу ухода зеленки, и, в общем, она уже, я так понимаю, практически сошла. У вас-то теплее, чем у нас в Москве. Ну, думаю, ситуация уже приближена к этому. И дальше мнения аналитиков разнились. Одни говорят, что надо подождать, когда земля подзамерзнет, и тогда украинская сторона вновь может попробовать пойти к полномасштабному наступлению. Другие говорят, что нет, у них нет уже ни сил, ни резервов, ничего. У вас какие данные?
Вы знаете, погодные условия, безусловно, очень сильно влияют на прохождение и техники, и личного состава по осенней распутице. С учетом того, что зима в этом году, она непредсказуемая, как и осень. Ну, в принципе, как на южных направлениях. То есть частые дожди, большие туманы, это как раз предусматривает большие осложнения, в первую очередь, для ВСУшников, которые пытаются все-таки разведать. Для наших подразделений самое удачное было бы, конечно, дождаться вот какого-то промежутка времени, чтобы либо это морозы будут, либо просто сама погода даст отдохнуть от дождей, для того, чтобы дальше можно было как можно максимально пройти в тыл противника и его там уничтожить.
Скажите, ну, все-таки на войне есть какой-то кодекс, да, поведения. Есть писанный кодекс, есть неписанный, в конце концов, кодекс. Вот украинская сторона, вот как вы это объясняете? Почему такие частые факты и примеры, что они нарушают любые вообще правила войны, писанные и неписанные?
Да, прежде всего, безнаказанность и вседозволенность для того, чтобы они имели моральное, психологическое право, так сказать, быть выше пленного, быть выше русского человека. И вот эти все жесточайшие кадры, которые они показывают, это, знаете, некая такая надменность их не расы, как они считают. Я сколько раз говорил, все те, которые пришли на Донбасс и совершили преступление, они обязательно будут наказаны. Через год, через два, в какую бы они щель ни забились, они все равно придут к тому, что им придется каяться и к народному суду. То, что Европе они не нужны, вот поверьте, вот 1000%, при каких-либо определенных условиях, да, они туда побегут. Но они же там не будут сидеть, там, знаете, кто-то унитазы ремонтировать, кто-то, извиняюсь, там из ямы вычерпывать то, что называется на их языке лайно и так далее, клубнику там собирать. Они все преступники, они там не уживутся. И они точно так же будут совершать там же преступления. Поэтому, я думаю, скорее всего, этих и предателей, и маргиналов, они сюда, то есть к себе на Запад не пустят. То есть им придется самим с собой там совладать. Поэтому спецслужбы все это дело фиксируют. И дай бог, чтобы кто-то из них на поле боя еще дожил бы до справедливого суда. Поэтому я считаю, что самым правильным было бы и сегодня, чтобы руководство Украины, какое бы оно там ни было, фашистское, не фашистское, есть международные конвенции по неприкосновенности к военнопленному. В 2014 году эти военнопленные сидели с нами за одним столом в армии Юго-Востока в Луганске, в штабе, где мы их собирали. За одним столом сидели и кушали. Они курили сигаретскую Канаду. Они, у них прогулки были, они в футбол с нашими ребятами играли. И никто не издевался. Поэтому я считаю, что все равно все преступления, которые на линии боевого соприкосновения фиксируются, и наш Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности, точно так же это происходит у них. А вот от них, когда попадут к нам данные, и как они попадут, вот это уже будет другая история.
По поводу, кстати говоря, Мариуполя и вообще городов, которые освобождают. Последний у меня к вам вопрос. Меня лично очень беспокоит Северодонецк. Мариуполь, например, на слуху, про него много говорят, и я достоверно знаю, что там ведется активная стройка, и пытаются улучшить качество жизни людей. Я это сама вижу, я это знаю. Но Северодонецк, на мой взгляд, в этом плане несколько подзабытый город. Вот что там происходит? У вас есть данные?
Не, жизнь приходит, как говорится, в чувство, дома остекляют, то есть максимально дают возможность людям, те, которые остались, именно им в первую очередь сделать те условия, чтобы были комфортны для перейти, перезимовать эту зиму. Газ подается понемногу, потому что и многие квартиры брошены, мы не можем там вломиться, то есть это должна быть целая группа. Там МВД, там ФСБ, к примеру, там еще какие-то органы дополнительно, чтобы открыть квартиру, зашли туда рабочие, сделали ремонт, там где-то там, может, порвало воду, либо там что-то заварить. В этом как раз-то все сложности существуют, добраться до источника, где нужно отремонтировать, чтобы квартира выше, где люди проживают, можно было там без проблем, как говорится, им получать и электричество, и газ, и воду, тем самым пользоваться самым первым и самым необходимым. Но стройка идет, работа ведется. Конечно, не такими темпами, как мы хотели, как вот сейчас в Луганске, не проедешь. Я тут даже на светофорах психую, потому что столько машин, столько людей, я их не видел даже до 2014 года. Но это говорит о том, что люди верят России, люди сюда возвращаются, и это очень большой знак на будущую жизнь, на будущую мирную жизнь. Это, ну, честно сказать, нервует только светофоры, все остальное радует.
Спасибо большое. Виталий Киселев, военный эксперт, полковник ЛНР, с нами был на прямой связи. Виталий, успехов вам и, надеюсь, еще неоднократно побеседуем.
Победа будет за нами.
Спасибо, Надана. Подписывайся на «Вечерний излучатель». Сиди и смотри. И думай. А на сегодня все. До новых встреч!